Прощение у ней выпросили, честь бы ей обычную воздавали, слушались бы ее во всем, а не обижали. Пусть она ведает свое, а вы свое по благословению отцовскому. Отпишите к нам, как вы с своею матерью управитесь, и мы за вас будем Бога молить по своему святительскому долгу и по вашему чистому покаянию. Если же станете опять гневить и оскорблять свою мать, то делать нечего. Сам, боясь Бога и по своему святительскому долгу, пошлю за своим сыном, за вашим владыкою и за другими многими священниками, да взглянувши вместе с ними в божественные правила, поговорив и рассудив, возложим на вас духовную тягость церковную, свое и прочих священников неблагословение. Таковы были междукняжеские отношения в Северо-Восточной Руси. Мы видим, что переход родовых отношений в государственные, переход удельных князей из родичей в служебников, поскольку он выражается в договорных княжеских грамотах, совершается очень медленно, благодаря именно долгому господству родовых княжеских отношений и вследствие того, что великий князь должен здесь усиливать свою власть насчет ближайших родственников, выгоды которых требуют поддержания старых родовых форм при определении отношений в договорах, хотя, разумеется, при перемене отношений на деле, при новых стремлениях и понятиях и самые родовые формы изменяются и показывают ясно разрушение старых отношений. Так, например, выражение, встречающееся в договорах описываемого времени, «держать дядею», «держать племянником», «держать братом ровным» не имеют смысла при родовых отношениях, где существуют только отношения отца к детям, где дядя есть отец, старший брат – отец, племянник – младший брат – сыновья. Обязательство удельного князя служить великому и обязательство последнего кормить удельного, смотря по службе, являются раз в договоре Дмитрия Донского с двоюродным братом Владимиром Андреевичем и потом исчезают вследствие того, что Василий Дмитриевич и Василий Васильевич находятся в менее выгодном положении относительно родичей. Даже довольно неопределенное выражение «держать великое княжение честно и грозно» утверждается не вдруг в договорных грамотах. Договоров служебных князей с теми князьями, к которым они вступали в службу с отчинами, из Северо-Восточной Руси до нас не дошло. Но мы имеем довольное число таких договоров из Руси Юго-Западной. В 1448 году князь Федор Львович Воротынский, взявший город Козельск в наместничество из руки Казимира, короля польского и великого князя литовского, записался своему господарю без лести и без хитрости. Король Казимир в 1455 году пишет, что дал вотчину князю Воротынскому, узревшие верную его службу. Договорная грамота князей Новосильских и Адоевских с Казимиром начинается тем, что означенные князья били челом господарю великому князю, чтобы принял их в службу. Тот пожаловал, принял их в службу, и они обязываются служить ему верно во всем, без всякой хитрости, и быть во всем послушными, давать ему ежегодную дань, палетное, быть в его воле, иметь одних друзей и врагов. Казимир со своей стороны обязывается держать их в чести и в жаловании, оборонять от всякого. Обязывается и за наследников своих не нарушать договора, не вступаться в их отчину. В противном случае крестное целование с них долой, и они становятся вольными. Обязывается суд и исправу давать им во всяких делах чистые, без перевода. Судьи королевские съезжаются с их судьями и судят, поцеловавши крест, без всякой хитрости. Если возникнет у судей спор, то дело переносится на решение великого князя. Споры самих князей между собою отдаются также на решение Казимира. Любопытно сравнить дошедшую до нас духовную грамоту Алгердова внука, князя Андрея Владимировича, с духовными грамотами московских князей. И в этих письменных памятниках, как и во всяких других, высказывается различие в характере стран, где они писаны. И московские, и южнорусские завещания начинаются словами «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа», после чего в московских, как мы видели, означается, что завещатель находился в добром здоровье, душевном и телесном. Замечание, необходимое для того, чтобы духовное имело полную силу. И потом, без всяких околичностей, излагаются распоряжения завещателя. В духовной же Гедиминовича нет замечания о душевном и телесном здравии. Вместо того завещатель распространяется, как он с женою и детьми приехал в Киев Богу молиться, поклонился всем святыням, благословился у архимандрита Николая, поклонился гробам родственников и всех святых старцев и стал размышлять в своем сердце. Сколько тут гробов, а ведь все эти мертвецы жили на сем свете и пошли все к Богу. Пораздумав, что скоро и ему туда придется идти, где отцы и братья, князь почел приличным написать духовное завещание. Мы видели, что прежде князь было общим, неотъемлемым названием для всех членов Рюрикова рода, а старший в этом роде князь назывался Великим. Причем мы видели, что название «Великий князь» придавалось иногда и младшему в роде просто из учтивости, от усердия, пишущего к известному князю. В описываемое время на севере, при ослаблении родовой связи, родового единства, при стремлении князей к особенности, независимости, мы должны ожидать, что явится много князей, которые в одно и то же время будут величать себя названием великих, и не обманываемся в своих ожиданиях. Князья московские носят это название по праву, обладая постоянно старшим столом Владимирским. Но в то же самое время называют себя великими князья Тверские и Рязанские. Вроде князей Рязанских – князья Пронские, стремясь постоянно к независимости, называют себя также великими. Наконец, видим, что по-прежнему и те младшие, удельные князья, которые в официальных памятниках никогда не смеют называть себя великими, в памятниках неофициальных из учтивости величаются этим названием. Так святой Кирилл Белозерский в духовной своей называет великим князем удельного Можайского Андрея Дмитриевича. Прежде, когда все внимание обращалось на родовые отношения князей, а не на владение, старшему великому князю противополагались младшие. Но теперь, когда родовые отношения стали рушиться, отношения же по владениям и зависимости начали выдвигаться на первый план, в противоположность великому князю для младших являются названия удельных и поместных князей. Мы видели, что и прежде некоторые князья назывались великими князьями всея Руси, как, например, Мономах, Юрий Долгорукий. В описываемое время из официальных памятников видим, что уже Иоанн Калита называется великим князем всея Руси, и потом все его преемники. Из прежних названий княжеских встречаем «господин». Вновь являются «господарь» и «государь». что касается происхождения первого слова, то оно одинаково с происхождением слова «князь». «Оспода» означает «семью», «осподарь» — начальника семьи, отца семейства. Должно заметить также, что первое название употребительнее на юге, второе — на севере. «Господин» и «господарь» встречаются в соединении. Например, «Занеже, господине князь великий, нам, твоим нищим, нечем боронитеся противу обидящих нас, но токмо господине Богом и пречистою Богородицею и твоим, господине, жалованием нашего господина и господаря». Что значение слова «господарь» или «государь» было гораздо важнее значения прежнего «господин», свидетельствует упорное сопротивление новгородцев ввести его в употребление вместо «господин». «Господарь» противополагается служащим. Кто кому служит, тот с своим господарем и едет. Для великих князей встречаем название «великого государя земского», «великого государя русского», «великого господаря», «самодержца». Самый полный титул великого князя московского для внешних сношений встречаем в договорной грамоте его с Казимиром, королем польским. «По Божьей воле и по нашей любви, Божьею милостью, сеяс князь великий Василий Васильевич, московский и новгородский, и ростовский, и пермский, и иных». По-прежнему подданные, все остальное народонаселение противополагаются князьям под названием черных людей. При подлинных грамотах княжеских, дошедших до нас от описываемого времени, находятся печати князей с различными изображениями и надписями. На печати Иоанна Даниловича Калиты с одной стороны находится изображение Иисуса Христа, на другой — святого Иоанна. Вокруг надпись «Печать великого князя Ивана». У Симеона Гордого на одной стороне печати изображение святого Симеона, на другой надпись «Печать князя великого Семенова всея Руси». У брата его Иоанна II на одной стороне печати изображение святого Иоанна с надписью «Агиос Иоанн», на другой надпись «Печать князя великого Ивана Ивановича». У Дмитрия Донского на одной стороне печати изображение святого Дмитрия, на другой надпись «Печать князя великого Дмитрия». Но на другой печати того же князя встречаем надпись с прибавлением «Всея Руси». У Василия Дмитриевича несколько печатей. На одной изображение святого Василия Кесарийского и надпись «Печать князя великого Васильева Дмитриевича всея Руси». На другой изображение всадника с копьем, обращенным острием к низу. Третья печать имеет изображение всадника с поднятым мечом и разные другие. На печати Василия Темного виден всадник с копьем, находящимся в покойном положении, острием вверх. На печати тверского князя Бориса Александровича встречаем также изображение всадника с поднятым мечом. И в описываемое время вступление князя на стол сопровождалось обрядом посажения. Вот как описывается посажение Александра Невского во Владимире. «Преосвященный Кирилл, митрополит, встретил его со крестами, со священным собором и со множеством людей и посадил его на великом княжении во Владимире, на стол отца его, с пожалованием царевым, ханским. Великий князь Василий Дмитриевич был посажен на стол послом Тахтамышевым. Василия Васильевича посадил на стол посол ханский у Пречистые, у золотых дверей. Таким образом, в этом самом обряде обозначилась ясно зависимость русских князей от ханов татарских. Теперь, следовательно, для удовлетворительнейшего решения вопроса о значении князя на Руси в описываемое время, мы должны постараться определить степень зависимости его от хана. Зависимость эта выражалась ли только в необходимости требовать ханского утверждения, ханского ярлыка и в обязанности платить дань, или она имела влияние на внутреннюю деятельность князя, стесняла его? Здесь, разумеется, прежде всего должно решить вопрос о том, как хан мог наблюдать за деятельностью князя. Имел ли он при нем постоянного представителя своего, наместника? В известном рассказе об Ахмате, Баскаке Курском, летописец говорит, что Ахмат держал баскачество курского княжения. Другие же татары держали баскачество по иным городам во всей русской земле и были велики. В повести о мучении святого Михаила Черниговского сказано, что Батый поставил наместников и властителей своих по всем городам русским. В известии о перечислении говорится, что численники поставили десятников, сотников, тысячников и темников –